Пойду, конечно, согласилась она осторожно. Спасибо. Только до осени ещё надо дожить.
Это точно, согласился Степан. Это как раз совершенно точно. Дожить бы неплохо.
А вы почему так рано? Спохватилась Ингеборга. У вас опять что-то случилось? Или на этот раз наоборот ничего не случилось?
Я ещё не знаю точно, признался Степан. Может быть, случилось, а может быть и не случилось. Точно я буду знать только завтра.
А почему завтра? Спросила Ингеборга, понимая, что это, в общем-то, совсем не её дело.
Потому что завтра я получу ответ, что именно в том пузырьке, который я нашёл в кармане у Петровича.
У кого? Переспросила Ингеборга. У Петровича, объяснил Степан терпеливо.
Ну, не у него самого, а в куртке, которую он всегда носил. Сегодня девицы собрали его вещи, а я нашёл в кармане пузырёк.
А он в тот день жаловался, что потерял лекарство. Да, сказала Ингеборга. Я помню. Клофелин от давления. А вы совсем приехали или ещё куда-то собираетесь?
Нет. Он сел за стол и потёр затылок. Я больше никуда не собираюсь.
Ингеборга забрала у него из-под руки длинную ложку, которую мешала в кастрюльке, когда пела «Памяти Каруза». — Тогда, наверное, вам нужно поесть, — предположила Ингеборга. — Хотите?
Он покосился на нее и не ответил. Он не хотел есть. С той самой секунды, когда в уши и в сердце толкнулась эта привязчивая памяти Каруза, он хотел одного — заманить ее в постель. Попробовать, какова она на вкус. Узнать, как пахнет у нее за ушком, в сгибе локтя. Взять в ладонь тонкую щиколотку, так, чтобы пальцы обхватили ее кругом, и погладить выпуклую косточку с внутренней стороны совершенной ноги, посмотреть, как движется ее грудь, когда она начинает дышать, как становится влажной белая кожа, как напряженно стискиваются пальцы и делаются похожими на птичьи когти. Он поспешно взглянул на нее, проверяя, не догадывается ли она о том, что творится у него в голове, и быстро отвел глаза, как жуликоватый подросток. Он не станет думать ни о чем таком. Он прекрасно знает, чем это может кончиться. Леночка научила его. Он не простит себе, если поганая свиньячья пухоть вылезет наружу и напугает Ингеборгу до смерти. Все эти земные радости не для него. Он не способен быть таким, как все, поэтому лучше он не будет никаким. Он сейчас встанет, скажет ей, что у него срочные дела, и уедет до 7 часов до возвращения Ивана. Это ж как скверно, что именно сейчас его нет дома. Я потушила свинину с луком и цветной капустой, как ни в чем не бывало, объявила потенциальная жертва его сексуальной агрессии. — Вы любите тушеное мясо, Павел Андреевич? — Я должен уехать, — сказал он через силу и поднялся из-за стола. — Простите, я только что вспомнил, что у меня срочные дела в офисе.
Ингеборга оглянулась на него с изумлением. — Вы только что сказали, что никуда больше сегодня не собираетесь, — напомнила она осторожно. —
Я наврал,
— сообщил он холодно. — Что-то вы темните, Павел Андреевич, — сказала она с досадой. — Но не хотите мяса, и не надо. Давайте я вам чаю налью.
— Нет, это было выше его сил. Какого еще чаю? Она нальет ему чаю? Он не хочет чаю. Он хочет заниматься с ней любовью до завтра, нет, до понедельника. И пусть всю Москву к чертовой матери завалит снегом, и пусть она совсем провалится куда-нибудь вместе со всеми вопросами и так и не найденными ответами. Какое это имеет значение, если с ним будет эта девушка, и он будет вдыхать ее запах, трогать ее волосы, гладить ее кожу и знать, что все это его? Только его, пусть не навсегда, но хоть на время, чтобы она притворилась, что ей это нужно так же, как и ему, что ей не страшно и не противно, а уютно, легко и свободно рядом с ним. Нет, он совершенно определенно спятил. О чем он думает? Как это ему могло в голову прийти, мечтать о том, как он заманит в постель Ингеборгу Аускайте? «Я все-таки должен уехать», — пробормотал он мрачнее с каждой секундой. «Простите, я чаю совсем не хочу».
Ингеборга посмотрела на него пристально и очень холодно. Потом аккуратно положила ложку на край сверкающего чистотой стола и решительно развязала пышный бант своего фартука. — Наверное, будет логичнее, если уеду я, а не вы. Мне совершенно не хотелось вас смущать, Павел Андреевич, хотя я искренне не понимаю, почему так вас раздражаю.
— Вы меня не раздражаете, — пробурчал он.
— Собралась уезжать? С катертью дорога. У него слишком много сил уходило на борьбу с собой. Так много, что даже ладони стали влажными и липкими. Черт знает что! Он не собирался ее обижать, но, кажется, опять обижал, понимая, что объяснить ей ничего не сможет. — Когда вернется Иван, передайте ему от меня привет, — продолжала она, очень уязвленная. — Не разрешайте ему полночи смотреть телевизор. Лучше почитайте перед сном что-нибудь спокойное и понятное. Мы вчера начали Тома Сойера. Вы вполне можете продолжить. Утром у него болел живот, но мне показалось, что он выдумывает, чтобы отвертеться от морковного сока. На всякий случай мясо ему не давайте. В холодильнике куриный бульон. Лучше всего съесть его с сухарем. — Все? — спросил Степан холодно. — Больше указаний не будет? — Не будет, — подтвердила она. — Разрешите я пройду, Павел Андреевич?
Внезапно он озверел. — Миллион раз! — проговорила сквозь зубы, сжал кулаки, чувствуя, как скользят мокрые от напряжения пальцы. — Миллион раз! Я просил вас не называть меня Павлом Андреевичем. — Пропустите! — и она воинственно ткнула его в грудь кулачком. — Ох, и напрасно она это сделала! — Совершенно напрасно!
Он понял, что пришел конец всему — самообладанию, выдержке и жалким попыткам сохранить даже видимость собственного достоинства. Он не справился, он побежден. Он уже ничего не сможет с собой поделать. То ли заскулив, то ли зарычав от ненависти и презрения к себе, он схватил Ингеборгу в охапку так, что
что даже оторвал ее от пола, а он ничего не видел. В глазах у него было темно, а сердце бухало гораздо выше, чем полагается быть сердцу, то ли в горле, то ли в голове. Он тискал ее, прижимал к себе и остро до боли в стиснутых зубах чувствовал ее всю, от болтавшихся в воздухе ног до пушистой макушки, которая была прямо под его щекой. Что я делаю? Что я делаю? Черт бы побрал все на свете! Ничего не помогало. Свиное рыло вылезло наружу. Контролировать его он не мог. Оно творило, что хотело и как хотело. Сопротивление было невозможно. Он поцеловал ее в губы, зная, что она испытывает отвращение. Потом поцеловал еще раз и еще. — Поставь меня, пожалуйста! — вдруг попросила она у его щеки. И от звука ее голоса он не то чтобы опомнился, а как бы понял, что именно происходит и что вот-вот произойдет. Руки разжались сами, давая ей свободу. Она скользнула по нему вниз, но почему-то не отступила, только взяла его за плечи и повернула безвольного так, чтобы взглянуть в лицо. Он не мог на нее смотреть. — Что с тобой, Паша? — спросила она строго и с явным акцентом, от которого у него стало щекотно в позвоночнике. — У тебя совсем плохи дела на службе.
— При чем тут служба? — пробормотал он, кое-как сообразив, что именно нужно сделать, чтобы заговорить.
Странное дело, но губы почему-то послушались его. — Тогда что случилось?
— Да ничего не случилось. Заорал он, неожиданно обретая силы и голос. — Господи, ну что ей от него нужно? В соответствии с его представлениями о жизни, она давно должна изо всех сил бежать по улице, опасаясь, что он ее настигнет и изнасилует.
— Паша! Ингеборга внезапно взяла его за щеки и повернула его голову так, чтобы ей было удобно смотреть. Он осторожно потрогал ее ладони на своих щеках. — Ты бы лучше уехала. — пробормотал он растерянно и снова потрогал ее ладони. — Мне не хочется тебя пугать, а я знаю, что... Короче, я понимаю, что тебе правда лучше уехать. Я даже смотреть на тебя не могу спокойно, тем более сейчас. Правда, я боюсь, что не справлюсь, понимаешь?
— С чем не справишься? Она была неумолима и не давала ему ни вырваться из ее ладоней, ни уйти от ответа.
— Ни с чем. С собой. — Слушай, а я правда тебя прошу. В его голосе и в глазах было такое отчаяние, что Ингеборга даже засмеялась тихонечко.